Ладно, занимаемся. Сегодня с практиком по видению ада и рая. Да. Кто-то был на семинаре «Ад и рай», кто-то, может быть, и был когда-то. Не знаю, может, ты и была когда-то или не была. Знаешь, Настя-то не была. Ну, у Насти там свои, так сказать, видения. Поэтому так поднастроим сейчас. Так а чё?
Что, громко видно, что ли?
Ну, ты там по-своему все видишь. Конечно, по-своему. Я же все равно людей как настраиваю на высокие энергии-то и настраиваю, куда деваться-то. Я понимаю, что, может быть, и какие-то экстрасенсы видят от рай, но я честно скажу, что там могут быть путаницы. Почему? Потому что они немножко не на то ориентируются. Поэтому я вот данные-то все время выстраиваю, чтобы не было путаницы. Как я еще на том занятии говорила, вот, когда у нас были семинары, в принципе, даже на могилках чувствуется. Если очень тяжело на могилке, можно сделать вывод, что человек, в общем-то, не в раю. Батюшки, нормальные батюшки это все прекрасно чувствуют. Но почему-то есть другие батюшки, которые говорят, никто никогда не знает, где находится человек. Ну, вот это, да, Савва Мажука-то, я думаю, ну, я не знаю. Почему раньше все время все знали, а теперь никто ничего не знает? Вот этот вопрос, ну, какой-то весьма странный. Изначально ничего удивительного в ощущениях, например, своего родного Яда Кришны не вижу. Ну, ничего удивительного. Ну, можно ведь и не родных тоже видеть. Я так вижу, собственно, опять же, а вдруг я ошибаюсь? Вы знаете, как-то вот не довелось, судя по всему. Ну, вот не, может быть, где-то в уровнях когда-то ошибалась, смотря на каком уровне находится человек, потому что уровни ада их же три, уровни рая, ну, примерно все примерно. Есть же промежуточные состояния. На том занятии тоже вам рассказывала, объясняла, что если человек, например, погиб в горах, альпинист, его оттуда не забрали, он вообще соединяется с горой. И ты потом, если его оттуда не забрать, он никогда не найдет покой. Он просто будет непонятно как висеть, превратиться в какое-то такое привидение, которое, собственно, соединено с горой. Или те люди, которые погибли от волков, предположим, в лесу, да, они могут превратиться в йети. Мохнатые, вот тебе, пожалуйста, снежный человек. Почему? А его волки съели. Поэтому он и волосатый, выглядит так. То есть его же по эту сторону нет, по ту сторону есть. Он может проявляться. И это такое строение, первый уровень, второй или какой, это своеобразный уровень в антропоморфизме с природой, с какими-то явлениями. Соответственно, всякое может быть. Утопленники тоже отдельная история. Там на каком уровне, если его не нашли, а там идет слияние с водой. Вот раньше, помню, часто рассказывал. Да и сейчас бы надо, по идее, какие-то бы такие семинары возродить и про мир камней, и про мир там еще чего-нибудь. Может быть, я в феврале запущу. Вот, например, молодой группе надо бы какие-то такие знания выдать. Ну и практикумов побольше вам бы надо выдать. Как-то вас еще просто в кучу надо собрать. Для кучи. Да. Вот, например, если русалки есть. Русалки есть. Правда, то, что кидают где-нибудь в интернетах, что они там нашли эту русалку, все время похоже на компьютерную графику. Я вот не знаю. Но они действительно есть. Выглядят они страшненько, стрёмненько. Они смотрятся на самом деле. Но они же прозрачные. Нет такого, что она прям как баба такая вылезла с хвостом. Еще и обязательно с лифчиком. Вот мне так нравится. Она, значит, такая модная. Она с лифчиком. Честно признаться, знаете, как по-настоящему выглядят русалки? Русалки выглядят как женщина в длинной одежде. Какими-то то ли... А, да, я помню, рассказала. Всегда с белыми волосами. Всегда с серебряными такими волосами. Неважно, брюнетка она была, рыжая, неважно. И она голубоватого оттенка. И нет у нее никакого хвоста. Она смотрится, как утопленница. Вот таких вот белых одеждах. Вот так вот она. И она прозрачная, но поганая. Почему? Потому что такие вот строения людей, как мне раньше говорили, и, в общем-то, по сей день говорят, я говорю, что все, кто потонул в речках, это русалки, если не нашли, а мужики русалы, или там нептуны какие-нибудь. Нет, в каждой речке есть своя русалка. Вот, говорю, в каждой, ну, в какой-нибудь древней речке, где там именно реально потонули, ее не нашли. И знаете, кто может быть русалкой? Только девственница. Девственница может быть русалкой, но которая была довольно потусторонняя, видимо, не очень добренькая все-таки. Я говорю, с остальными что? Остальное выглядит не так. Ну, у них все равно идет соединение с водой, если их не достали. Конечно, они там угадываются. Вообще, когда ты смотришь утопленько, вокруг прям видно вот это все болтание вот этой воды. И грустно, когда их не могут найти-то. Они же не схоронены. Я говорю, что тут там под землей, тут под водой. Какая разница? Вроде все равно предали какой-то стихии. Вот Господь говорит, что одно дело, когда ты похоронил под землю, это нормально. А другое дело, когда ты, ну, не нашли. Ну, и выглядит некрасиво, они что, раздуваются там как-то все такие.
Рыбы их объедают.
Рыбы объедают. Ну, сразу, не сразу. Ну, и потом как-то происходит такая история, что они ведь, вот я говорю, вот рыбки объели. Вот мне говорят, в разных каких-нибудь речках, где крокодилы, там еще красивее. Ну, крокодил сожрал, предположим, или акулы, все. Там тоже идет антропоморфизм вот с тем самым царствием, куда схоронился человек. И получается, что, ну, в общем, не смешно все это, и некомфортно, и неприятно. И какой уровень, опять же, наверное, все-таки примерно второй, вот когда вот так вот гибнут люди. Таким образом, ну, каждому свое. Как, опять же, говорила на семинаре, очень важно было бы для самого человека его найти и нормально похоронить в землю. Потому что такая история людей, почему заземление важно. Ой, как-то так простенько всегда говорят, ну, из земли вышел, но не из земли, конечно. Ну, как из земли? Предки у тебя под землей схоронены, да? Из земли вышел в землю и должен уйти. Все. Вот когда есть такая возможность, это очень здорово. Когда идет кремация, мы уже говорили, уже 100 раз говорила, вообще кремировать нельзя. Ну, нельзя бы. Ну, просто это такое дело, это убийство духа. То есть, конечно, там зависит от того, когда, например, после 9-го дня, значит, ему повезло. Значит, его можно восстановить. А если вообще быстро-быстро, как у нас одного дяденьку знакомого, то есть не успел помереть, его уже кремировали, ну все. Он даже еще энергии от тела не отошли, его уже кремировали. Убили. Убили. Потому что тело, оно как точка духа, да, и дух-то ведь его делал, и он должен от него закономерно нормально отойти, так же, как душа земная. А тут, получается, берут и выжигают. И так хорошо выжигают в пепел. И потом еще говорят, вот прах там, вот куда-то там перевезем, куда. Ему пофиг уже, можете вон по воздуху, ему плевать теперь, куда вы его повезете, потому что там уже никто ничего не видит и ничего не слышит. Очень резкая, жесточайшая перестройка всех организаций духа. Вот я тогда вот объясняла, говорю, а чего индусы все живы? Все палят и палят. А у них геномодификация, у них несколько тел в одном духе. Вот это тоже картина Репина. Это, кстати, разница, опять же, в развитии духовном. То есть нормальный белый русский человек имеет в одном духе одно тело. И если это тело сожгли быстро, да, то он, в общем-то, может и не восстановиться никогда. А у индусов, например, 5 тел. Ну да, вот так вот, или у китайцев. И получается, ну подумаешь, там сожгли 1, 2, 3. Если кто-то не сожжен, дух восстанавливается. Но у них уровень ниже, потому что дух создает несколько тел. Почему у них и знания-то по инкарнациям, как, почти как про животных? Ну потому что. Хотя животные не так инкарнируют. Нет такого понятия-то. Не знаю, откуда они эти инкарнации берут, но вообще эти знания действительно из другого уровня развития человечества и вот так вот. Души не перерождаются, конечно, они не в состоянии. Но они вот такие вещи. У них, видимо, дух и душа как бы не разделены, что ли, между собой. Нет того, что, ну, что там оказывается колоссальное различие между ними. А у нас было это знание, очень было знание. И когда нам приписывают то, что мы раньше жгли своих родителей, да, где-то в начале Руси, нет, это уж не знаю, кто там делал, но точно не мы. У нас как-то мозгов побольше на эту тему было, и было четко объяснить, что так делать нельзя. Вот. Значит, ад у нас находится под землей, над землей, и самый высокий уровень, где летают самолетики. Потом идет прослойка. Врата рая, это каузальный пласт, высокодуховный. все это находится внутри человечества. Вот, а дальше идет уже рай. Но всегда говорю, рай-то ведь и на земле есть. Просто трагедия моя в том, что объяснить бывает тяжело. Нет понятия слоёный пирог, и мы не слоёные пироги. Здесь ведь идет такое строение, как сказать, уровни. Уровни и глубина чистоты. Вот, например, если у меня грязи много, я померла, да, у меня грязи много, я просто не могу уйти в более тонкий слой энергии. А так, конечно, глазами легче смотрится. А почему чем выше, тем чище? Я не знаю, почему. Так устроено. Чем дальше от земли, тем чище. И рай-то на самом деле, тоже уже говорила, вот, например, святые, они могут касаться земли. Вы знаете, чуть-чуть не касаются. Чуть-чуть не касаются. Но ведь они же в раю, а как они оказываются здесь? Потому что можно проявиться через прослойку энергии. Вот. Потому что измерения, они же так вот, тут более грубые, и тут же те параллельно-то ведь более тонкие измерения. Поэтому рай, он изначально сам по себе выше смотрится. Я говорю, ад все-таки конечен. Да, там дальше идет уже другой астрал. Ад конечен. Почему? Потому что тут идет ориентир на состояние души и духа человека, который находится в аду. У человека дух выше, а душа внутри духа находится в тех измерениях, которые грязные. Можно, в принципе, понять это или нельзя?
Еще раз.
Конечно, вам легче слоёный пирог представить, но я так не умею рассказывать, я буду врать. Вот, значит, как человек очищается? Значит, вот у меня здесь астральный пласт, каузальный пласт. Тут же Отец, Сын, Святой Дух 500 раз уже показывал вам. Господь может вот вам проявиться здесь. Ручки свои показать, глазки свои показать. Богородица бывает проявляется фактически, но она не ходит по земле, она плывет над ней. Просто на небольшом расстоянии. Вхож ли Господь в ад? Ну, написано в Писании, что он как бы опускается в ад и оттуда достает людей. Значит, вхож. Да, конечно, земля же висит-то на Божьих же этих... Кстати, измерениях-то все равно. Вот и получается, что если я пошла вглубь, ну, как я всегда люблю, воздух, я стянула воздух, попала в вакуум, это у нас будет высокий астрал и каузальный пласт отчасти. Я стянула вакуум, я уже попала в Бога. Так вот здесь прямо. Угу. Поэтому, а дух у нас высокий, чем выше, тем чище. Почему? Потому что мой человеческий астрал где-то заканчивается. Но они все параллельно. То есть тут у меня тоже Бог, а тут на него как одежка, да, накинута один слой, потом второй слой. И поэтому, конечно, логичнее смотрится, когда ты все равно видишь, что такое всплыл, что называется, мир человеческий выше. Я говорю, может быть, мы все-таки вглубь идем в данном случае. Вот Господь все равно продолжает так. Астральный пласт перерождается. Вот тут, например, у меня человеческий пласт, да, а дальше он просто уходит в другой вид астрала. А мой человеческий закончился. И в духе-то вот так и видно, что, например, я почистилась, у меня как получается душа уходит? Значит, душа сначала висит в астрале, грязная. Вычищается грязь, грубые энергии уходят, и она начинает действительно возноситься. То есть я говорю, так она получается и вглубь идет, и вверх. Ну фактически, то есть грязь-то ушла, так ей легче, она уже может тык-тык-тык-тык-тык-тык подняться выше. Но мы смотрим души в раю. Вы знаете, на самом деле в раю мы смотрим все вместе, и души, и духа. Душа очень меняется с виду, когда она уходит из ада. Каждый раз идет смена состояния души. Форма меняется, она делается такая, как полуразмытая. Это потом в результате остается как карта памяти земной жизни. Этот дух прожил такую жизнь, и вот эта карта памяти с ее настроями или не настроями на жизнь, она все равно есть. Что я говорю-то? Хорошо было бы, знаете, так попали в рай, значит, мы уже все святые, хренушки. У нас характер там все равно наш. Просто вычистились, попали в рай. Если бы мы имели свойство уйти в святость, так, наверное, бы следующую жизнь все бы святые бегали. А у нас тут и по 10 жизней носятся, как чудики. Бывает, вообще по кругу ходят. И серии пи, значит, родился, пи, помер. Опять родился, пи, опять то же самое, опять помер. И никаких перемен нет. Потом уже боженька, да иди ты уже его, раз-раз, надоел нафиг. Больше не нужен такой. Конечно, у Бога есть же такая способность создавать или уничтожать. Вот он сейчас многих уничтожает. Ну, в основном демонов. Да. Люди-демоны есть на свете, холодные. Холодные изнутри. И вот эти духи сейчас очень многие, к сожалению, распадаются. Не все, не все. Но вот так вот смотришь, человек ходит, нормально живет, еще несколько лет может побегать. Но дух у него отсутствует. Ну, а он просто на астральном пласте живет. Людей. Людей. Даже не на своем, а на человеческом. Ой, человечество еще изучать и изучать. Так кажется, вот все так просто. Все люди, да? Все люди такие. Угу. Мне раньше все говорили. Такую информацию. Подожди, Оля, еще типа, ну как, еще не все знаешь. Еще какой-нибудь там подкинут. Я сижу, еще. И вот это есть на свете. Да. Говорю, а все с виду вот вроде как нормальные обычные люди. Нет, бывает такая ситуация, когда, например, люди хорошие, и те, но друг другу все равно в общении, например, не подходят. Сейчас же у нас как-то раньше, наверное, проще что ли было. Сейчас мы уж больно чувствительны и прям всех чувствуем тут. Все вот эти вибрации, как слово-то, да, у нас. Не так посмотрели, да не то сказали. А где у нас? У нас манер сейчас нет. У нас этикета толком нет. Кто как может, тот так и говорит. Тут еще социальные прослойки. Интеллигенция, не интеллигенция. Ну, интеллигенция у нас сейчас, как у нас там, высший свет-то, высшее общество у нас кто? Проститутки, в основном, у которых просто много денег. Вот это у нас высшее общество. Так что сейчас, конечно, строение личности пошатнулось, и иногда можем где-то и перепутать, кто есть кто. Я лично ухожу в нейтральное состояние, слава богу, все больше и больше. Чем ты более нейтральный, тем ты лучше чувствуешь всех. И лучше видишь, конечно же. Итак, значит, получается, что мы-то, конечно, будем видеть как будто слоёный пирог. Но предупреждаю, никаких слоёных пирогов у нас нет. У нас вот параллельные измерения, все вместе, рядом. В человека входит Бог. Входит. Только как входит? В параллельном мире он. Вся конструкция, по идее, человека висит на Божьем царстве изначально. Ну, изначально почему? Потому что, ну, говорю, а у демонов, ну, у демонов-то все равно висит на Божьем царстве, потому что изначально конструкция Божья, а там уж что внутри его происходит, это уже другая история. Но мы про них не будем сегодня говорить. Их, кстати, можно отмаливать прекрасно. Главное, чтобы дух не развалился. Если развалился, там уже бесполезно. Вот тоже смешно. Мне иногда говорят, вот, до какого дня там раздавать вещи, не раздавать вещи, когда там делать ремонт, никогда, когда не делать ремонт. Лучше, если, например, что не видим, то просто делать так, как велено по нашему православию. Вот до такого-то дня что-то там раздавать, в такое-то время делать ремонт. Почему? Ну, потому что люди не понимают, что да как. Я так иногда вообще нагло ориентируюсь просто на то, что из себя представляет человек. Если он распадается, то вообще плевать, когда ты хоть на следующий день делай ремонт. Ну, соседи скажут, ты что, совсем оборзела, что ли? Вот. А на самом деле, если он разваливается, там ему вообще фиолетово. То есть нет такого. Его даже лучше бы и поскорее бы и вытянуть из вот эти ближние энергии из дома. Потому что он все равно не восстановится, его воли здесь нет. Там есть же у нас еще такая зона прошлого, например, зона памяти, мышления, проекционное поле-то везде же остается. У меня такая в последнее время, знаете как, кто-то умер, например, я просто беру, захожу энергиями в любом городе, мне все равно, где я нахожусь. Захожу, я просто вычищаю, вытягиваю нафиг и все. А что там будут бродить, да? Особенно в частных домах, в деревянных, вот и ходят, и ничего не знаешь, когда она там уже вывалится оттуда. Пришла, настучала, выгнала нафиг и все. Ну, потому что, особенно если он разваливается духом, то есть это действительно как полтергейсты смотрится. То есть человек имеет свойство как будто бы распадаться на запчасти. Какие-то вот его вот эти зоны прошлого могут долго болтаться, его энергии. Висеть. Так что не знаю, никто, наверное, эти кодексы переписывать не будет. По мне, так лучше бы умер человек, если дома на кровати, лучше кровать выкинуть быстрее, да и все. Нафиг оно нужно-то. Ну так-то. Ну кому ведь как тоже. Можно, конечно, помыть ее, кропить святой водой. В хозяйстве пригодится. Ну вот, тем не менее, проекционные слои у многих не очень комфортные. Если человек долго болел и умер, то лучше выкинуть. Что это держать-то в доме? Так, значит, получается, что ад у нас только в астрале? Фактически, да. Астрал бывает очень низкий, более высокий. И, значит, я вот тот раз вам рассказывала, как он выглядит. На самом деле он выглядит темным. Темным. И он действительно для человечества конечный. И адово пространство подземное, там, если видеть человека под землей, ну, я вам покажу сегодня, будем тренироваться, чтобы вы, если где-то, например, что-то наподобие заподозрите, чтобы вы, ну, ориентировались. На самом деле под землей выглядит как? Какое-то все такое черное, и даже душу-то ведь видно, что она низко. Но там душа-то кривая, она вообще кривая. То есть если человек на первом нижнем уровне ада, он оттуда никогда не вылезет. Его потом постепенно испепеляют. У нас очень раздулся нижний уровень ада, и сейчас Господь его разбирает. Куда уходит? Вот тут, наверное, можно вспомнить каких-нибудь индусов. Потому что вот эти энергии нижних полей ада, они вообще-то конструируют червячков, опарышей, красота. Человечество, оно везде. Я говорю, смотрю на червячка, и кого-то он мне напоминает. Дедушку Ленина. Такой же лысый. Шучу, конечно. Он же ведь не похож ни на кого, этот червячок. Просто лысый. Как коленка. Но тем не менее, это ведь распад энергии. А энергии, они всегда творческие. Хоть того хуже энергии, они все творческие. Вот они начинают что-то создавать. Это как пример. Я говорю, вот, боженька, на наших косточках и деревья растут. Растут. Так уж устроено. И это нормально. Вообще земная жизнь, она очень интересна. Но мне пока, я когда вот слушаю все, знаете, мне в последнее время удручают новости. Что-то так устал от плохих новостей. А мне сверху, вот сегодня опять напинают меня, точно я уже чувствую. Почему? Ну потому что, а что мне эти новости? Должна уйти в нейтраль. Ну задолбал уже. Например, мне не нравится, что войска НАТО подступают к Калининградской области. Вот не нравится мне. И надо что-то, наверное, какие-то работы опять запустить, потому что ничего не угомонятся-то. А потом думаешь, у них все проплачено, что они не угомонятся-то? У них там они 50 зайцев сразу убивают. Это мы только нищаем, они-то богатеют. Те, которые богатые-то. Вот все вот эти уроды уйдут на нижний уровень ада. И так красиво уйдут, и уже ведь у всех уже духи распадаются, у всех. Как можно прожить без духа? Сколько лет? Ну, до 5, наверное. Ну, может быть, и больше, если кто-то особо сильный физически. Но вообще вот у всех распадаются. То есть у нашего правительства, у вот у всех. У Англии. Так смотришь, один голый астрал остался. Причем астрал-то собирательный, подземное поле, потом общечеловеческое, ну эти сволота, эти энергии ведь тянут на себя, живут на человеческих энергиях, то есть надо будет еще какие-то работы запускать обязательно. А все-все уйдут вниз. Насколько поганое сейчас везде правительство по всему миру. Не, ну может в каких-то маленьких государствах и ничего. А вот те, которые такие вот покруче-то государства, все противные. Значит, получается, нижний уровень ада я вам покажу, средний уровень, там очень холодно. И знаете, вот если вот просто смотреть внутренним взором, нижний-то ведь и видно, что низко. Можно тогда рисовать некие как бы линии, да, себе линии. Вот, например, там какой-то человек, если я вижу, что он внизу, я уже говорила, внизу самые уродские уроды, самые уродские уроды. Серийные убийцы, кстати, могут быть вот такие правители, которые сломали, в принципе, дух Родины. У нас Ленин внизу. Да он еще не схоронен, так что с него? Он разваливается, его нету, на самом деле, уже нету. Но энергии-то ползают внизу. Потом те, которые наделали кучу пластики, те, которые истатуировались все, это вот от сих до сих, обезьянки такие, гоблины. Потому что, представляете, если кто-то себе сделал рептилоида, а где он может быть? Он может быть только внизу. Это он, дурак, думает, что у него все нормально, да, пока он ходит рептилоидом. Или какой-то дурак тут собачью морду-то себе пришил. Ну, слава богу, не у нас. Это я уже видела. Он же давно ведь уже морду-то себе пришил.
Вместо лица или вместо всего?
Да у него вот тут морда собачья. Но он не у нас, не в России. Ну, понятно, что если она еще и прижилась, ну, сделаем выводы, что с ним, видимо, изначально что-то было не так. Ну, ведь не у каждого приживется морда собачья. Кошмар. Вот. Конечно, все эти люди, они именно находятся, будут находиться внизу. Вообще-то их лечить надо, а они зачем-то им за денежки делают такие глупости. Чего только за деньги не сделаешь. На втором уровне находятся суицидники, очень сильные какие-нибудь наркоманы, алкоголики, которых можно, ну, знаете, подстрекатели. Тут почему так? Господь повелевает, все исполняется. А Господь всегда говорит, я создал систему. И они с учетом своей грязи в своей системе тут так сами и попадают ведь. Тут не то, что он такой сидит и говорит, а ты, короче, вас, Штирлиц, я попрошу остаться, да? Там же система. Если у тебя много грязи, ты просто выше подняться не можешь. Ну, не лезет. Не лезет. А когда отмаливаешь их, ну, нижний уровень. И за них все равно, конечно, лучше молиться. Хотя бы, знаете, зачем? Хотя бы, чтобы они отвалили поскорее от генетики. Вот зачем. То есть, когда ты отмаливаешь, получается, они хотя бы так не фонят, не сифонят. Но у нас ведь с вами таких людей там по генетике-то нет. Потому что это ж действительно надо быть уродищем, самым натуральным. Это надо быть действительно каким-то серийным убийцей. А воины-освободители здесь не в счет. Если они трудились за родину, там и в рай могут попасть легко. А что такое легко? Тоже молиться надо. Ой, все сложно, конечно, тут. Сложно. Даже вот когда сейчас кости находят, хоронят, и то хорошо. Им они хотя бы покой обретают. Вот, ну, всегда хорошо, как, даже если уже сколько лет после Великой Отечественной войны, например.
Если коллективная могила все равно захоронена.
Конечно, они обретают покой. Вот если, например, изгниет полностью, без остатка, там уже, наверное, другая история. Господь говорит, да переродится, ведь его же никто не жег. А так вот, когда кости-то валяются, то есть лучше найти и, конечно, захоронить. Ну вот. Я в этих штуках давно ковыряюсь, мне ничего не страшно, я не боюсь ничего вообще. Потому что это все человечество. Вот такие люди. Вот у нас разные есть уровни. Вверх, вниз. Мы все из всего этого созданы. Так что тут бояться-то? Нечего и бояться. Если дома ходят барабашки, имейте в виду, может быть, вы сами там и ходите. А что, не удивляйтесь? У нас же расслоение энергии есть. Бывает, кто-то постукивает, побрякивает. Может, я психовала 2 дня, а теперь меня постукивает и побрякивает. А вовсе не то, что там пришел кто-то ко мне. Ну, бывает, родственнички могут зайти. Бывает, знаете как, в многоэтажках, если кто-то помер с соседнего подъезда, он может начать ходить, просто ходить сквозь дом какое-то время. Я такое видала. Но мне даже интересно понаблюдать. Раньше-то я, может, и это бы... Медвежьей болезнью бы заболела. А сейчас, конечно, нет. Чё? Никогда не бойтесь энергии людей. Никогда. Это все глупости. Если, например, проявляется кто-то, знаете, что ушел, может, требует молитв. Просто помолиться. Вот и все. И вообще изначально люди как люди. Говорю, на кладбище придешь, как они там воют сразу. Помолись за нас. И я так бывает, иду, они такие за мной. Потому что я их вижу, они меня видят. Фу, прекрасно все. Мне прям нравится даже. Я еще говорю, встану посреди кладбища, еще так вокруг себя по часовой стрелочке всех перекрещу, когда никого нет, конечно, то скажешь, что с бабой папа тут делает. Я тетенька адекватная, я никогда ничего не демонстрирую, у меня на лбу ничего не написано, но когда есть возможность, на любом кладбище я вот так делаю.
Мы можем тоже так позволить?
Нет. Лучше не надо. Если, например, знаете, что я вам посоветую? Если, например, на кладбище есть часовня, и она работает, пойти просто свечку за упокой поставить, можно что-то типа того, что... Сейчас скажу. Господи, упокой души усопших раб твоих, о которых ты велишь нам заботиться. Что-то типа того. О которых ты велишь нам заботиться. И вот в этот момент возможно усиление работы с кем-то. А так, чтобы стоять, крутиться, крестить, мне говорят, тут смысла у вас-то не будет. А вот, например, свечечку поставить, ну, за своих поставили, и просто общую свечечку, это было бы неплохо. У нас часто почему-то не работает часовня-то. Придешь на Мирону, по-моему, вообще никогда не работает.
Бывает очень редко, да.
Я даже не попадала ни разу.
Один раз было, что я попала, но все
открыто практически. Надо ее покрестить. Тут заработала почище.
Не знаю, что там, людей, наверное, нет. Ну, хотя бы открывали бы, им-то что, можно же просто, чтобы надсмотрщик открыл, да закрыл вовремя, да? Я почему не работаю? Так, значит, на втором уровне ада холодно, там менее темно, верхний уровень вполне светленький, там, где самолетики летают. Самый безоблачный, простой, но очень грустный, скучный, им там скучно, они такие сидят, ждут, когда их оттуда выпустят. Опять волосы. Но некоторым прям кайфово. Вот честное слово, так вот посмотришь, хочешь сказать, подходишь и говоришь, ну чего, давай выходить. Он говорит, не, мне тут нормально. Я говорю, ты вообще оборзел, давай выходи. Есть просто ленивые, малообразованные духи в данном случае. Висит-то душа внутри духа на своем уровне. А вот дух малообразованный, и он ничего делать не хочет. Вот прям вот кайфует там сидит. Вот и видала таких. Бывают еще такие, которые в теле сильно мучились, отмучились, им там кажется чуть ли не рай. Но, конечно, большинство хочет выползать оттуда. Потом есть люди, которые вылезли и кайфуют в нирване. Вот как вот этот вот Далай-лама или кто там какой-то, монах-то в Таиланде. Мне вот так интересно сидит. 75 лет уже тоже, что-то они у них все зациклились на 75 годах. Выглядит вообще живым, и глаза открыты. Так интересно. Ну, тут нашла статью, не прочитала, только на его физиономию посмотрела, что он за стеклом, глаза открыты. Написано, что в Таиланде худенький такой. Вот он завис в нирване, а нирвана для нас это каузальный пласт. И у нас это на самом деле около, как, так сказать, около ворот рая. Прослоечка, тоже ее прекрасно видно. А дальше уже идет рай. И вообще вот так вот, я говорю, если внутренним взором смотреть, вот так вот, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и все выше, выше, выше. Душа светлее, светлее, светлее. В раю все золотистое, понятное дело. Вот если я так сижу, я, знаете, как линию горизонта люблю нарисовать. Получается, что вот у меня глаза, я смотрю, и рай выше этой линии, и золотистый. И как-то там все легко и комфортно. Ну а уж ниже, так это все немножко относительно. Я знаю, что мы можем путать от уровней. Но иной раз хочется сказать, хотя бы давайте научимся хоть вот это-то вот отличать. А у ворот рая тоже бывает не очень понятно. Почему? Потому что там надо еще уметь задавать вопросы, чтобы получать ответ. Но уж в аду или в раю это самое легкое, конечно, определить. А как я сказала, на могилках, ну, например, ушла в состоянии фактически, знаете, такого отсутствия каких-либо эмоций. В спокойном, даже равнодушном состоянии. Вот стою на могилке. То есть я нахожусь сама в себе. И чувствуется. Вот тяжело мне вот от этого. Вот. Ну, значит, извините, там человек-то не в раю. А если ты прям чувствуешь, ну, как будто тебя прибивает вот прям вот так. Вообще, когда приходишь к родственникам, и они не в раю, они вас видят. Они сразу видят. Они прям реагируют. Прям пришли. Прям реагируют, да. А когда в раю, уже никакой реакции нет. Там все тебе спокойно, ты как будто на полянке стоишь. Ну и что, что тут крестик или чего-то тут прибралась. Вообще все спокойно-спокойно, ничего не чувствуется. Ну вот так вот. То есть это на самом деле несложно ведь определить. У меня у всех все хорошо. Абсолютно все безмятежно. Кому я хожу, к родным. Рядом соседи, ну, чувствуется, конечно. Вот приходится иногда работать. Итак, настраиваемся. Давайте я вам сразу покажу поганого человека, который находится под землей. Слово некрасивое, поганое. Людмилу Гурченко поставим. Да, смех смехом, но она слишком с пластикой перемудрила, и она... Ну и вообще поведение было не очень по жизни, и отношение к дочери плохое. Так-то бы вроде бы и подумаешь. Ну, карьера превыше всего. Мы настраиваемся на ее душу. Как не хочешь. Хотелось бы, чтобы выше поднялась. Но мне говорят, не лезь, уж точно не мое это дело. Нечего было так лицо натягивать. Это получается, делаем выводы, все перекачанные пластикой, все уйдут туда. Все Бабкины, эти всякие Леонтьевы, все туда уйдут. Представляете? А что Леонтьевы? 70 лет, что он своими яйцами трясет, извините за выражение. Сидел бы уже, пирожки лопал. Ну вот. И вот как бы я не хотела увидеть ее выше, у меня получается, что не получается. И смотрите, от нее какая скорбь идет. Сейчас еще кого-нибудь посмотрим.
Она на первом или на втором?
Внизу сам. Я же говорю, она самом низу. Ничего удивительного нет. Те, кто очень много делают пластики, они уже на себя не похожи, они себя убили. Она же очень много делала.
И уже даже на земле видно, что они уйдут. Они вот, вот такие вот, даже как раскряки на земле уже стоят.
Так у них как уже духи, жизни. У них уже духов нет. Я вот все на Пугачёву смотрю.
Она вот такая вот еще живая, уже стояла. Что пойдет?
Пугачиха-то она, конечно, сейчас опять гладкая, но мурло-то на свое. Ну что она хорошего сделала-то? Пела она. Офигеть. Вот кочегары, плотники намного важнее, чем Пугачёва. Давайте всех уберем и ставим только Пугачёву. Прям нас всех накормят, и мы тут это. Господи, прости, да кому она нужна? Вешалка старая. Вот, значит, и вот как чувствуется-то? Вот я сижу, и я прям вижу, вот это поле болтается под землей. Здесь ничего нет, а меня тянет вниз. Вот такое состояние. И противненько. Можем Ленина посмотреть. Можем Гитлера посмотреть. Гитлера. Растождествляемся. Несоизмеримо Гитлер и Гурченко. Тем не менее. Адольф Гитлер. Или он не русский? Ну и что?
Ой.
Ну тут и так понятно, где он еще может быть.
Тут прям, да, вот их даже они на земле стоят, вот еще живые, и уже видно, что они вот.
Под землю уходят.
Тащат их вот.
Да, да, они под землю уходят, все правильно. Вот мне-то главное, чтобы вы почувствовали вот это темное, черное фактически поле, да? Чем ты видишь? На самом деле мы видим это, ну, наверное, все-таки примерно сетчаткой. Это ж не зрачком ты видишь-то, а видишь где-то глубиной глаза. Ну и состояние такое. Растождествляемся. Родственников у вас таких нет, но если вы, например, знаете о каком-то человеке, который, ну, предположим, поубивал детей своих или еще что-то, то вполне возможно, он может оказаться там. Я понимаю, что бывают разные ситуации, мотивации бывают разные, но мотивация убить своих детей в младенческом возрасте, ну, странная, да? Какая может быть мотивация?
А вот эти в партизанских отрядах, например, мать с ребенком, с грудным, а там, допустим, облава, и командир говорит, либо давай сама убивай, либо я его, чтобы он не заплакал.
Ну, так я же возьми да посмотри. Ты меня-то спрашиваешь, тоже большая.
Ну, ты спроси, а какая мотивация?
Вот ну, разные думаю, бывают мотивации, да. Но это не его дети, чужие. Там, получается, смысл был спасти отряд. Да, спасти отряд. То есть или ребенок, или весь отряд. Ну, поэтому так и делали. Нет, из-за этого он не попадет на нижний уровень ада. Но опять зависит от того, как в целом себя вели, каковы были. Если были головорезы и убивал своих тут же на раз, два, три, тогда возможно.
Мать не попадет, если она его отворит?
Нет, в данном случае нет. Но в аду точно покуролесит. Да. Тут в основном идет серийные убийцы. Например, взяли, убили всех своих детей, пятерых, предположим. такие вот извращенские такие состояния. Или насильники над своими детьми. И они еще могут быть. В общем, уродские уроды. Все.
И черные маги тоже, да?
Черные маги. Если от них погибала куча людей, детей, может, они кровь младенцев пили, конечно, туда. А куда еще-то? Вот, например, королева, это как и Великобритания, Елизавета, да, она вот там, прекрасненько там себе, респектабельно расположилась. Только там идет искажение. Я говорю, возможность восстановления отсутствует. Она не может вылезти оттуда. Вообще из-под земли уже не вылезает.
Сейчас вот куталась там недавно. Мать утопила двух детей. Полтора и три годика.
Ну, это уж совсем. Ну, дура. Ее вообще лечить надо, наверное. Ее, наверное, надо отправить в психушку на самом деле.
Земля-то носит, да, ее.
Ну, ты не знаешь, наверное, плакали много, она, наверное, бесилась, как бывает-то обычно. А может, дьявол нашептал? Может, бесноватая она? Боженька будет разбираться. Там ведь все такое, все зависит от ситуации, от того, как оно происходило. Если она сумасшедшая, да там смотреть по-другому, видимо. Все. Значит, уж от нижнего-то уровня мы с вами точно отпочковываемся. Я говорю, а все-таки вот йети, они точно не подземные? Ответ вот нет. Это действительно, в основном, знаете как, разбойник, которого загрызли волки. Вот йети. Но он, уже ведь его не отмолить. Не, он так и будет ходить. А как вообще, ну что такое отмолить, не отмолить? Ну когда-нибудь-то ведь он, наверное, свалит в конце концов. А вот мне говорят, обрати внимание, что они со временем могут распасться, потому что идет обновление энергии. Обновление. Побегал 1000 лет, потом уже раз и все. Ну, новый йети появится. Да ну их всех, барабашек. Кикиморов болотных, да. Нептунов, да.
То есть, в общем, каждого по-своему висит, да?
Ну вот когда какой-то злой человек погибает от природы или по какой-то своей глупости дурацкой, уникальной, ну злой, не злой, ну, в общем, тоже зависит от того, какой человек. Вот на таком уровне он где-то может застрять, и действительно, это ведь не так, что там три полочки и все. Здесь зависит еще от того, как вот он. Я говорю, легче все-таки бы найти, да похоронить, да отпеть, да отмолить, да вот тут. Легче будет всем. Так, значит, второй уровень ада. Ну, кого бы мне вам показать-то? Да любого. Вот я не знаю, кого там, кого как зовут. Добровольскую трогать не будем, она только померла. Ну, понятно, она в рай не попадет. С чего бы это? Еще помолиться надо. Но так как она болела онкологией, онкология же отчасти выжигает кармические вот эти проблемы. Ну, я надеюсь, ее родственники помогут ей. Она, в принципе, ну, такая тоже своеобразная была. И не один, ну, как обычно. У нас многие же тетеньки не один раз замужем, да, от разных нарожала, да. Да и я сама такая, некуда деваться. Но мораль у нее подплывала, но последние годы уже нет. Она болела, да, как-то скорбная была сильно. Так, пошла искать кого-нибудь на втором уровне. Беру дядьку, который помер лет 10 назад. Не знаю, кто это вообще. Может, не знаю. Почему? Потому что, когда ко мне приходят, я работаю с людьми. Говорит, он повесился. Ну, вот получается, если второй уровень ада, то он относительно глаз где-то вот, ну, где-то вот тут. И всегда-всегда... Он так как бы... Вообще ад немножко поблескивает. Вроде как серый, но вкрапление... Ну это же астрал. Астрал всегда поблескивает металлом. И второй уровень характерен тем, что от него идет холод. Я говорю, снизу-то тоже идет. Ну, снизу тоже. Но там ощущения все равно другие. Вот поощущайте, как себя чувствует человек на втором уровне.
Тоже грязь.
Он абсолютно один. Вообще в аду всегда висят все по отдельности. Они друг друга не видят. Они могут видеть только родных. Они реагируют на земную жизнь. чем и, например, неприятно, вот помер какой-нибудь наркоман, попал на второй уровень, своих корешей видит, а ему тоже охота. И он их на самом деле соблазняет. Они только от этого еще хуже делаются. Второй уровень, он над землей, и он самый такой соблазняющий, я бы сказала, всякими бяками. Ну вот. Вот могильный холод такой, чувствуете? Прям вот в грудь идет. Угу, сказали два человека. Остальные что? Угу. Типа да. Да. Подмерзла.
Точно, да. Зябну. Черное такое.
Ну, такое, не такое, конечно, как снизу. Но не сказать, что совсем прям вот однородный цвет. Видно же, что он такой тоже. Ну, говорю, есть переливчатость некая. Астрал есть астрал. Растождествляемся. Если вы без меня будете кого-то смотреть, потом не забывайте прям, даже давайте команду, растождествляюсь. Угу, даже можно просто перекреститься. Почему? Потому что. Что там сидеть-то?
Угу.
Но никогда не нужно бояться. Мы же туда не лезем, мы смотрим как бы, как на экране. Мы туда не лезем, я не учу такому. Это я могу там бродить, как привидение сама. Всех пугать. Так и что вечно потусторонние миры таскать приходится? Так такое себе. Вчера было противно. Противно мне было вчера. И сегодня утром противно. Ну пока вот так. Я тоже жду хороших новостей, а их нет. Веселиться пока что-то не получается. Ну откуда будут хорошие новости, если сценарий прописан? Надо ломать его, все ломаем, ломаем. Там же он прописан, там идет сопротивление. Верхний уровень ада. Ну тут
посветлело.
Да, там посветлее значительно. Показываю одну женщину, которую я еще пока не успела оттуда достать. Тетенька возрастная. Такая полноватенькая. Ну, собственно, внешний-то вид не важен. Вот от нее идет информация тяжести. Самой ей нехорошо. А души какие кругленькие, вы знаете, они могут быть вытянутые. Там еще ведь видно какие-то кармические хвостики где-то. Это, опять же, это детальки, где крест бывает на них. Что там только не бывает. А потом еще движение энергии. Вот, например, у этой женщины работа запущена. И есть такое легкое движение по часовой стрелочке. Ну, потому что с ней идет работа. Ну, она грузила, да? Вот сама по себе прям тюкает по башке. Тяжелая такая она, тетенька.
Полноватая.
Да там и точненькие тоже тяжелые. Вот она мне все мозги уже выбросила. Я поняла. Продолжим работу. Не, ну прям так. Какая въедливая женщина. Растождествляемся.
Угу.
Ну и в целом, вот как я сказала, ад так и выглядит. Тут серо, темнее, темнее.
Угу.
Снизу все ползает, не пойми какое. Вот это человеческий мир. У животных не так. У животных вообще все не так. Ну, давайте перерывчик небольшой сделаем.
Да.
По-разному ли идет время в аду и в раю? Конечно, по-разному. Вообще по-разному. Где быстрее, где медленнее, вы знаете, тут смысл даже не в этом, а смысл в том, что ощущение времени другое. Ты когда в раю, у тебя все так гладко, складно, да ладно. Итак, как я сказала, время течет по-разному, в раю все вместе, они все такие бегают, и они не ощущают времени, у них вообще другая история. Нет, ну, я говорю, земное это время ведь отслеживается в раю. Отслеживается, но они такие безмятежные, вот их послушаешь, они говорят, да все будет хорошо, тут, короче, дохнешь, и такие, все будет хорошо, ну, ладно, Что теперь? Хотя, я говорю, иконы плачут. Иной раз иконы плачут, они возвещают, конечно, свои скорби. Все равно есть какая-то, да, такая база, но все равно в раю беспокойства ведь нет. В раю есть несколько другая история. Конечно, рай видит все, что происходит на земле. Конкретно, глобально, что происходит на земле. А в аду не видят, что происходит на земле, но видят родственников и тех, кого знают. Вот что происходит, да, на земле. В аду все по отдельности. Что я там подслушал? Что там никого не видели-то?
Чего?
Кашу какую-то на втором уровне не увидела, да?
Не, я самый низ не видела.
Ну, самый низ, что там видеть-то? Вот такое размазанное, такое, вот такое вот, знаете, бродит, не пойми чего. Ну вот, давайте сейчас пока что с вами настроимся на райский мир. Кого бы мне вам показать? Давайте я вам покажу моих родственников. А потом вы будете смотреть своих.
Нашу Галину.
Нашу Галину? Ну, давайте посмотрим нашу Галину. Давайте посмотрим. Женщина, Галина. Во-первых, сразу ощущайте состояние. Вот эта линия горизонта. Я еще про врата рая ничего не говорила. И там тоже несколько уровней. Самый высокий там святые. Самый низкий уровень рая. Там обычно наши вот христиане. Ну чего?
Теплота такая прямо сразу. Спокойная. Вот спокойная,
ладно. Светлая,
как
да, жизнь,
да, такая. Почему-то вот... Ну, она, да, в прямо там стоит, она прямо это... Ой, девочки, говорит, все хорошо.
Она, да, в платке, в одеянии, все правильно, так ведь и смотрятся они на самом деле. Так, говорит, почему-то Богородица в последнее время с непокрытой головой носится, но и тоже не всегда. А так, вообще-то, в раю-то, да, в платах, или как это назвать? В одеждах приличных, а не в мини-юбочках.
Угу.
Так, в раю находиться комфортно. Я-то, конечно, сразу туда уплываю, вы-то при этом просто смотрите, как на экране.
Угу.
А что мои родственники? Мои родственники, они там все и сидят. Вот если, например, захотите кого-то из своих родственников посмотреть, уже можете попробовать. Вот кого-то вспомните, да, название? Ну, тренируйтесь, в конце концов. Конечно, в основном мы всех отмолили, но если какие-то тети, дяди или еще что. Ну и в основном, не в основном, можете каких-то бабушек, дедушек, мало ли. Несложно это все. Вот это. Мы же духов не вызываем, мы просто настраиваемся на его состав. И все. Вообще никакого здесь магического поля, естественно, нет. Спаси Господи.
Они вроде как бы не живые, но вот рай смотрится тепло. Вот смотришь, теплое. Вот смотришь, теплое.
Как это не живые? Они просто бестелесные,
ну,
все
да,
живые.
Ну да, бестелесные, да. Но имеется в виду, что да.
Если, например, без меня будете смотреть кого-то, увидите в аду, родственников кого-то возьмите, несколько раз прям перекрестите, Господи. Спаси, ну как, помилуй, да?
Угу.
Кресты бывают, особенно когда ты напрямую смотришь, они прям помогают. Упокой, Господи, усопшего, раба твоего, того, того-то,
угу.
Такую-то, такую-то. Что ты там расчувствовалась?
Угу.
Я помню, раньше все отец у меня слезу вышибал. Но он такой какой-то умильный стал, он же на высоком уровне рая, с чего, с какого-то перепуга. Как-то он так ко мне несется, когда я на него смотрю. Сейчас опять тоже начинается. Как-то, ну... Это как умиление, это не обида, какие там обиды. Не, как умиление идет, когда вот близкий человек... Он единственный, кто мне вышибает слезу. Больше никто из родных. ни брат, ни муж. Хоть он и бывший был, все равно все что-то были. Кто? А вот он почему-то отец прям вышибает. Хотя он счастливый там. Я, наверное, смотрю на его счастливое лицо и радуюсь. Я тоже хочу быть счастливой. Когда Роди не станет легче, буду счастливая, пока что-то не складывается. Ой, хотя ругает меня за это. У нас же все хорошо на земле. Прекрасно просто. Не надо, у меня там есть полточки. Я, если что, сбегаю. Так еще кого-нибудь посмотрите. Ориентируйтесь потихонечку. Не бывает, когда льются сами, ты даже хочешься. Ничего не делаешь, просто льются сами. Если у кого-то вопросы относительно родственников, можете задать мне. Подружек, может, кого-то можете посмотреть, кого-то, ну там, друзей, если кто ушел из жизни. Знаете, если человек ушел давно, никто за него не молился, он ведь не вылезет сам, я уж тоже говорила. Там бывает амнистия. За давностью времени, но это действительно как амнистия. Вот проходит лет 500, да, и их могут оттуда выпустить, если они нужны. Они как бы выветриваются, когда их долго они там, ну, ломается в них что-то. В конце концов, посиди-ка в темнице долго, да, будут какие-то все равно преобразования. А так, например, десяточек лет прошел, если никто не молился, видно. Посмотри. Учись. Ты не напрягайся, а спокойно помолись. Может, попросить, Господи, помоги увидеть. И спокойненько поставь ее напротив. Ну, вспомни.
А можно, да, спросить там. У меня вот два дедушки. Один, который на войну ушел, я думаю, что он где-то вот наверху, а который вот повесился, я думаю, что он на втором.
Ну, он должен, по идее, быть на втором, но когда за них начинаешь молиться за давностью времени, все равно, угу, они потихонечку всплывают. У меня же брат такой двоюродный, он же вышел. Я не... вообще, конечно, это была моя работа. Почему? Потому что никаких разрешений ни о ком не спрашивает, даже не знала, крещен он или нет. Я его просто писала в проскримидиях нагло, не зная, крещен он или нет. Наплевала на всех большую кучу. Потому что они там все что-то запрещают, запрещают. Ну, это я первое время писала, а потом уже просто сама молилась, да и все. Так, дедушка. Ну, дедушка-то не в раю второй-то. Точно. Mm-hmm. Который висельник? Нет.
Нет, висельник-то понятно, что он внизу, на втором.
А ты за него молилась?
Да вообще нет. У меня дедов почему-то нет вот в списке. Я их так вспоминаю иногда. У меня в основном бабушки там эти. Женский род у меня. Мужской так где-то вот пропал.
Надо. Ну, это второй дед. Ну, он как-то немножко неоднозначно смотрится. Ну, конечно, явно выше, чем вот этот.
Угу. Да, он более, как это сказать, ну, повыше духом, или как, не знаю. Ну, нет, они оба очень сильные, мощные. Но тот, может быть, то, что рано умер, потому что он на войне без вести пропал.
Угу. Ну и вот ты поминала или тоже никак не поминала?
Ну, иногда бывало, но как бы вот я так понимаю, что у меня вот бабушек я всегда вспоминаю, они у меня всегда в поле как бы присутствуют. А дедов как-то вот я поняла, что они даже по могилам я.
Ну, по могилам. Тут дедов поди найди. У меня, да, один под Харьковом похоронен, а второго так я и не знаю где. То есть что-то еще попади под этот под Харьковом, на братскую могилу. В общем, у тебя вот этот, который погиб на войне, он на самом деле не в раю, но он выше.
Угу.
Да.
Понятно.
Вообще, по идее, и неплохо бы в записках-то пописать. Голова от него, кстати, болит.
Угу.
Такой он.
Тяжелый.
Он давит, он, скорее всего, просто помощи просит.
Угу. Спасибо.
Угу. Ну, что там?
Улыбается Ронни.
Улыбается. Улыбается. Все хорошо. Теперь я буду вам загадки загадывать. Уберу какого-нибудь человека. Вот придумала, какого человека я беру. Женщина возрастная. Умерла несколько лет назад. Так спокойненько настраиваемся. Я ведь умею как бы сфокусировать, как будто бы поставить образ.
Внизу на третьем, да?
В смысле внизу на третьем?
О, но в аду, но не на первом, но на третьем.
На третьем, да.
Нет.
Нет?
Нет. Да? Не знаю, может, я не очень внятно показала. Давайте еще раз. Ну, тоже неоднозначная история. Так-то она выше, она в раю. Но она тяжелая. Вот она была тяжелая, такая тяжелая и есть. Вот тяжесть от нее идет. Характер чувствуется. Ну вот так вот. Просто отождествляемся. Можете вы кого-нибудь показать? Кого бы нам посмотреть сегодня?
Моего дедушку.
Ну, давай твоего дедушку.
Погибшего тоже, не погибшего, он даже пришел. Отцовский.
Как зовут-то хоть?
Илья.
Угу. Давайте дедушку. Дедушка Илья.
Дедушка герой.
Дедушка герой.
Я думаю, на втором уровне нет.
Напоминаю, что-то мы вот так вот, как будто бы линию горизонта прочерчиваем, и вот либо ниже ее, либо выше. И вы так всегда отстраненненько смотрите.
Вверху?
Вверху, вверху. Вверху, да. Вверху. Как-то оно даже просто тянет, как будто тебя. Вот как будто лицо поднимает. Да, вот такое вот состояние. Ну, он хороший дядька был, но тяжеловатый все равно. Все мои люди тяжеловатые. Еще и война была, да.
Потом побегал за кем-то.
Где побегал? С топором побегал?
С топором-то побегал.
Но никого не зарубил?
Вроде
нет. Даже по-другому соседа.
Ну, герои же все они такие.
С топором.
Подвиги совершала, приехал.
Тут всякие ходят под ногами. Мы тут подвиги совершали, а тут ходят всякие непонятные. Надо их погонять.
Можно, да, посмотреть.
Можно.
Папиного брата. Он тоже на войне погиб.
Можно?
Николай.
Так, Николай. Не знаю. Может, давайте настраивайтесь.
Ну, давайте сейчас. Может, поторопилась сейчас.
Вот смотрите. Ад еще на глаза как будто давит. Вот как будто кепку тебе на голову надели. Вот такое вот. И серость в глазах. То есть это не низкое поле, но это ад. То есть это ад, верхний уровень ада, где самолетики летают. Там висит, рассуждает еще чего-то.
А я про него просто забываю.
Рассуждает. Говорит, и когда меня отсюда выпустят? Вопрос родственникам.
Я только его сейчас вспомнила.
Придется помогать.
Видимо, скоро.
Грядет. Что делать? Сейчас я его перекрещу. Уже человек давным-давно погиб. Надо, конечно, помочь. Тоже ведь он был. Говорит, бессеребренник я был. Мозгов было немного. Но был, считался, в принципе, неплохой человек такой.
Ну, 17 лет уж он сразу.
Да, ну, серебряник, мозгов было немного, 17 лет.
Но потом я узнала, что он штрафная рота почему-то оказалась.
Ну, где-то накосячил.
Ну, накосячил, наверное.
Может, с кем-то подрался. Может, он морду кому-то набил.
Может, приказ не выполнил, и всё.
Да подрался, скорее всего, с кем-то.
Может быть, потому что я в это лето только узнала. Сходила. Да. Деду знамя у нас, мы там быстренько нашли. Где он похоронен, и, ну, типа, написано, что штрафная рота.
Очень уж молодой, в 17 лет, в Царствие Небесное. Поможем, конечно же, сейчас его покрещу, да и пусть он выходит, Христа ради. Я же, знаете, когда они долго висят, ты начинаешь просто крестить, и прям видишь, как они, у них закрутилось и пошло. Да. Я так ведь часто делаю. Я даже, когда ко мне приходят, вот, спрашивают, я так смотрю и понимаю, клиент созрел. Я начинаю запускать работы тут же. Вот мы его сейчас и подтянем, пока у ворот рая выйдет. Но вот потом в какое-то время надо будет 40-устный заказать ему. Пусть он уж крещеный наверняка был. Хотя 41-й год, 17 лет, не факт. Или у вас в деревнях всех крестили?
Ну, не знаю. Бабушка-то молилась потом.
Ну, значит, крещеный.
Бабушка-то молилась все равно при мне. Ну, при мне я 9-й класс ходила, у нее там икона она стояла, молилась все время.
Молиться-то можно из-за некрещенных. В храме заказывает службу. Ну, ладно, будем верить, что крещеный был. В конце концов, иногда я говорю, вот за давностью времени я так плюю просто. Потому что они там это сидят. Были же подвижки какие-то, что вроде как все равно бы отмаливать. Ну, куда-то они опять все делись. Все хорошие начинания вечно куда-то деваются. Здесь у нас такая генетика, кто нам это создал-то, что мы не крещеные-то? Советская власть. Что, теперь мы все должны мучиться от этого, что ли? Родословная в целом православная. Мне так лучше послабление бы здесь сделали. Так. Значит, когда человек стоит у ворот рая, это немножко сложно видеть. Вот эту разделительную полосу я, конечно, вам сейчас покажу, попробуйте посмотреть. Но чем сложно-то? Так вот, говорю, ты уже не в аду, а тебя уже не тяжело, не тяжело. Но можно иногда перепутать с раем, потому что вот ад закончился, и тут вот прослоечка такая каузальная, их там много стоит, они ждут. Да, конечно, кто как видит, я ведь, видите, я не сказочница, я ведь не вижу вот эти ворота, которые открыли. Я вижу эфир. Эфир подвижный, там висят души, уже в несколько измененном, конечно же, опять же, состоянии. Потом бывают от них какие-то хвостики такие вниз идут. Ну, когда вот какой-то, назовем это, кармический хвостик, он из ада-то вышел, но его как будто что-то держит. Я вот так вижу. Ну, а кто-то, если образами, так и бежал, пожалуйста. Давайте я вам сейчас покажу вот этот, эту прослойку врата у ворот рая. Кишмя их там кишит. В последнее время очень много вышло из ада. В рай пока не попали. Но это очень хорошо, что они вышли. Обязательно часть войдет. Кто-то не сможет, кому-то и так хорошо. Что такое ворот рая? Да там хорошо. И работать не заставляют. Прелесть. Нирвана. Для у кого-то нирвана, у кого-то вот. Видите, от нее давки нет, движение энергии есть. Но оно такое. Ленивенькое, наверное. Мои там долго висели, никак не могла перевести тоже. Потом перешли. Потом в раю на нижнем уровне долго висят. Некоторые до сих пор молиться не умеют. Там же нужно работать. Я говорю, все как у нас здесь. Думаешь, Господи, человечество и там человечество, и тут человечество. Попал в рай, такой, а что делать-то? Ну ты же попал, значит, как-то вот хорошо почистился, а не умеет работать. Начинают там его учить. Смешно даже. Да. Я-то думала, в раю, значит, ты уже работаешь. Но ты, оказывается, еще в носу ковыряешься, сидишь. Вот, например, вот это у ворот рая друг друга видят? Видят. Но такого братского и сестринского состояния еще пока нет. Но друг друга, да, видят. Видят. Типа я тут висю, сосед тоже висит. Ну, висим. Ну, хорошо. Такое состояние. Ты скоро стартанешь? Вот, и вот, видите ли, опять же, вот, в принципе, можно ли здесь что-то понять? Надо четко задавать вопросы. Вот, например, я настроилась на какую-то личность и спрашиваю, я же вообще-то всегда задаю вопрос, ты где? Он мне показывает. И иногда они мне сами, ну, вот видите, я слышу их. Ну, что такое слышу? Я же не слышу голоса, хотя я могу вибрации понять, какие голоса были у людей. Вот мне говорят, Федора Шаляпина посмотрите. Давайте посмотрим, что это вдруг. Так, Федор Шаляпин. Наверное, мне его не зря показали. Вот человек, который не зашел в рай, но из ада вышел, буксует. Если спросить, а чего ты тут буксуешь? А я не могу попасть в рай. Меня до конца не отмолили. Господи, есть ли у него потенциал? Потенциал у этого человека есть. Он, конечно, был такой, как сказать, я говорю, такой низкий голос. Ну, как мне говорят, сластолюбив он был. Любил, конечно, и мания величия была, и, наверное, и женщин, наверное, все-таки любил. И пожрать он, в общем, все он любил. Вот, в политику он особо не лез. Старался быть нейтральным. Несколько льстив, видите, невежественен, как интересно о нем рассказывают. Ну, в чем-то. И вот он вот буксует, я говорю, ты в раю-то сможешь? Он говорит, смогу. Ну, раз показали. И мне бывает, иногда приходится с ними возиться. То Пушкин тут, то Лермонтов, с кем я только там не общалась. Да, Ломоносов ведь тоже какой-то момент висел. Не, в то же время еще молились, но почему-то не знаю. Не знаю почему. Как вот, ну, как-то. Сейчас я его перекрещу, Шаляпина-то. Что еще с ним делать-то теперь? Вот начинаешь крестить, крестить, он начинает больше шевелиться. Даст Бог, где-то недельки через две выползет в рай. Так-то он ничего плохого-то не сделал уж прям. Так-то. Ну вот это же про буксовки внутри человека. Как-то так. Но тоже неоднозначная фигура Пушкина. Мне все интересно, Пушкин родится здесь или нет? Говорят, нет. Он же дуэлянт, да, вот вопрос. Убивал людей из-за собственной прихоти. Это вообще демон получается. Он родится не здесь. Я говорю, ну у него и кровь не совсем русская, по идее. Он родится, но родится не здесь. Говорю, может ли такой человек быть в раю? Давайте посмотрим, мне самой интересно. Конечно, развлекаловки у них были, стрелять друг в друга.
Нет, нет.
Ну, ворот рая его туда не пустят, mm-hmm. этого не пустят. Mm-hmm. Он не может зайти. И он улетит, напоминаю, рождаются только из каузального пласта или из рая. Из высокого уровня рая не рождаются, потому что это святые, если не истинные святые, им рождаться не нужно. Из ада не рождаются, им надо сначала оттуда вылезти. Ну, самый низкий уровень ада, он постепенно перерабатывается и просто испепеляется. Беги. Тоже скоро закончу. Не так-то уж приятно тут и смотреть все. Долго вас держать. Да, я бывает так вот смотрю на них. Мне бывает интересно. На одного посмотрю, на второго посмотрю. Все так неоднозначно, ведь от характера тоже зависит человека. Каков у него был посыл-то к жизни. Почему Папанова больно не отмаливали, а он почему-то быстро ушел в рай? Оказывается, он был довольно добрый, светлый человек. может, и отмаливали, ну, конечно, он побыл в аду, может, я где-то сработала. Потому что да я же давно ведь данные-то имею, я же вообще-то с ними работала. Может быть, и я сработала, не знаю даже, не хочу знать, это не важно. А вот, например, такие, как Пушкин, хотя он такой вот написал там много нам хорошего, оказывается, было много злости, слишком гулящий. То у него, кстати, матерных этих стихов тоже полно. Просто они же не были. Ой, они там придурялись. Шампанского напьются и такую хрень сочиняли. Про все. И про секс, и про все на свете. Так что такое себе.
А Толстой?
Толстой. Давайте посмотрим, он же масон был, Толстой. Но он не то чтобы масон, он как бы благоволил, наверное, им. Был против православия. Но в тот момент православие уже плыло. Лев Толстой. Сам, конечно, он нудило, да? Тяжесть от него идет. Но вот если смотреть, как бы эпицентр его, да, души, то где?
Наверху.
Простил Господь.
Ну, наверное, хвосты еще есть, да?
Есть у него тяжесть. У него же очень много чего было. Вообще его судьба, его судьбе сильно ты не позавидуешь изначально. Во-первых, его в 13 лет лишили девственности. Вот зачем-то отвели его в публичный дом. А потом у него получился, я так понимаю, дикий стресс. Потом он стал зацикливаться на женщинах в результате. Он же гулял не слабо так. Потом у него вообще были мании суицидальные. То веревку, потом ружье прятал от себя, чтобы себя не застрелить. Вот. Почему он разочаровался в православии? Видимо, на тот момент ему никто не помог в этом. Сам он, мужчина в целом вдумчивый, неплохой, но он как будто исковеркался за это время. Зла он особо никому не желал, просто кого-то не одобрял. Ну, его там Янг-то Краштанский исчадьем-то ада-то обозвал вот на тот момент. Но сейчас, тут я вот на него посмотрела, он мне говорит, я, говорит, в раю, но благодаря тебе. Может быть. Не знаю, ну сказал так. Работала с ним. Вот с этим точно работала. Во-первых, мне его судьба интересна была. И вообще, мне иногда хочется с ними пообщаться. Вот подходишь к духу, начинаешь задавать вопросы. Они начинают все рассказывать. То, что жену он не любил, что была у него там какая-то соседская девка или не знаю, кто любимая. Ну, вот такое вот все. Ну, по-моему, она ему и нарожала вроде кого-то. И он, я говорю, что ты босиком ходил? Вообще, как ты так одевался? Ну, босиком, не босиком, одевался как крестьянин. А он говорит, а что мне модничать-то? Вообще смешно, конечно, говорит, рылом, говорит, я не вышел. Ну, красивого себя точно не считал. Я, говорит, вообще простой ведь был. Вот такой. То есть я вот он в раю. Но от него тяжесть-то идет пока. Тяжеленький. Ну вот благодарен, кстати. Вот у него позиция благодарности есть. Ладно, царствие небесное тебе.
А он ведь такой поганый был по характеру.
Так он ведь тоже дуэлянт, как я понимаю.
Очень заносчивый был, я читала.
Он такой желчный был, он любил поиздеваться.
А умер-то он тоже после дуэли, я не помню.
Да, дуэли. 34, по-моему, года.
Да, то, что молодой, то это я помню. А сейчас я только от Толстого отползу, что-то он тут меня обнимать стал. Да, бывает так, с духами начинаешь, ты меня не забывай, не забывай, не забывай. Все хорошо, Господи помилуй. Родиться в России лет через 250, в России Толстой родится. Но фамилия-то у него какая-то не очень русская с виду, да? Или Толстый, это Грошня, нормально.
Ну, вроде как русский считается.
Ну, ладно. Я говорю, у меня вот у бабушки фамилия Пожинская. Так-то, по идее, надо бы решить, что это Польша, но мне вот прямо...
Это Пожня.
Вот именно. Мне Боженька говорит, у нас вообще этого нет. Это, говорит, это прозвище. Ну, видишь, Пожня. А что такое Пожня?
Пожня.
Кожня, кожня это вот это
трава,
поле,
которая косится.
Все понятно.
От жнут, то есть она не сильно такая ровная, и поэтому жнут этим серпом.
Все поняла. Кожня. Вот мне говорят, это от прозвища. Уже все мозги мне проклевали. Я все понять не могу. Мать-то мне объяснить не может. А я-то ведь и не помню. Я просто ноская. Я уж все глазки проглядела. Но нет у нас поляков. У нас вообще только одни эти русские везде. Ладно, пожинские с поганым характером. Ну, пожинские как раз
это
у нас...
Это северная. Вообще туда север.
Ну, это Низинь, она туда. Вельск. Оттуда. Шенкурск, она оттуда, Ровдина. Угу. Вот. А получается, что уж больно тяжелый характер. Вот, видимо, по женской линии у них сдурить можно. Федотова, это уже дедушка, по мать-то моя, Федотова. Тот был мирный такой, ну, конечно, убили его сразу на войне. Те вот спокойные, что Матрёна была, 102 года-то, которая прожила бабушка, прям прелесть. Спокойно, всех успокаивала, детей прятала от Анны. Но они жили вместе, оставались. Погиб дед-то. А вот, получается, свекровь жила с невесткой, да. Так гоняла всех, а это все их это закрывало от нее. Так и жили. И вот получились мы такие. С подвертом. Не пойми, какие. Так, значит, Лермонтова. Ну, давайте посмотрим Лермонтова. Что бы нам не посмотреть Лермонтова? Шучу. Вызываю дух Лермонтова. Страшно, страшно. Что не умею, этого не умею. Прости, Господи. Ничего.
Мне кажется, не вышел.
Не вышел.
На втором?
Нет, он на верхнем уровне ада. На верхнем уровне ада. И он... Тут тоже интересно. В то время еще молились. Вовсю молились. Но я ведь не знаю, кто у него родственники были. И вообще, кстати, его биография как-то...
Его бабушка очень
любила. Да, родителей не было.
Родителей не было, его бабушка.
И она его воспитывала.
Так воспитывала его.
Ну, видимо, своеобразно. Вот если спросите, почему ты в аду? Сейчас. Я ненавидел женщин. Да, я его биографии, честно сказать, не помню. Я как-то, видимо, не знаю почему. Я вообще считаюсь очень бледнолицым демоном. В прошлых жизнях тоже убивал. Тяжелый очень человек был, никого не любил, и здоровье у него было плохое. Он говорит, и здоровьем плохое, такой какой-то чахлый он. Ну, как показывает, вроде как сила-то есть, а потом мне вот это все сейчас показывает. Ну, Господь говорит, что он выйдет из ада, но тоже здесь не родится. Вот они с Пушкиным, Пушкин-то даже, наверное, получше, хоть чуток. Тот хоть вроде поживее, поинтереснее был, как человек. Это-то да. Одиночка он, Лермонтов.
Тот хоть женщин любил, вообще
это
реально ничего не
видел. Да, прикольно. Как раз отождествляемся.
Можно посмотреть у меня бабушку?
Можно. Посмотреть у тебя бабушку. Как звали?
Александра.
Сейчас только от них, от всех отползу. Так, Александра. Да, ад утомляет. Ничего, где там Александра у нас?
Опять на втором скажу.
Чё тебе все на втором-то? Да она в раю. Вы чё? У вас уже просто глаз замылился. Нет, у нее характерец тоже такой сложноватый. Не, ну что, вот просто я говорю, настройтесь, вот даже как будто вот голову приподнимает, там все светленько, золотистенько, все нормально. Давайте-ка я вас почищу, а то
да,
уже...
Мы уже
на самом деле, постоянно сидеть, смотреть, да, целый час, можно сказать, это ведь тяжело, это тяжело. Это характер тоже чувствуется.
Я ведь заметила, что я путаюсь. Если характер тяжелый, давление, вот оно и начинается.
А, и тебя начинает.
То там, то сям, вот оно где-то.
Иной раз, вот прям тогда уходим в молитву. Уходим в молитвы. Господи, помоги не ошибиться. Можно еще и его перекрестить через крест. Учимся смотреть, вспоминаем. Через крест всегда легче. Тут главное цветовая гамма. И действительно, то есть фокус твой. Ниже, выше. А что, у тебя там все на втором месте стоит?
Так вернее будет.
Так будет вернее, и будем молиться, поднимать. Да, я, видимо, это застряла сама.
Так, значит, я сейчас вас прочищаю. Цепляю на вас жезлы, которые сейчас очень быстренько все почистят. И действительно, когда без меня смотрите, так не забывайте растождествиться и перекреститься, и просто отпустить все. Потому что ну, зачем это в себе носить? Оно не опасно. Почему? Мы потому что смотрим через безопасное пространство. У нас нет такого, говорю, что мы вываливаемся в ад. Здравствуйте. Вот сейчас вас всех возьму за ручки и потащу в ад. А делать мне больше нечего. Я уж там как-нибудь одна похожу. У меня такая доля, и каждый день там бываю. Говорят, меня еще предупредили, когда только данные открывались, когда я еще тогда вообще ненавидела эти информации, которые в голову потоком лились, причем все такие перекошенные были еще информации. Мне тогда сказали, и будешь ты стоять у ворот ада и встречать людей? Я говорю, идите вы все знаете куда? Спорила. А сейчас говорят, ну что, стоишь? Я говорю, стою. Вот так вот. Так, вычищаем разные проекционные слои. Бывает, например, не поняли, отойдите. Можно там на следующий день снова тихонько посмотреть. Ну, конечно, вот еще показатель. Если уж человек совсем плохо, так ведь и тут зажмет. Но все равно, это все просто. Но на могилках-то уж там и правда, мне кажется, вряд ли кто-то из вас ошибется. Когда подходишь к могилке и... Ты чувствуешь, есть присутствие здесь этого энергии это или нет? Там, конечно, когда человек, например, обладает какой-то долей связи с Господом, например, старцы, там на могиле все равно, если он там, да, кости его там, там на могиле около головы идет его проекция. Это чувствуется, видно. Но там совершенно другое состояние. Ты знаешь, что он в раю. И обычно, если у человека такое строение, что он связан с Богом, косточки его, то он, в общем-то, конечно, меньше тлеет тоже. Но это уже другая история. Нам с вами хотя бы с этим-то разобраться. Нет тяжести, когда люди святые или старцы, какие-нибудь мудрецы схоронены. Но их присутствие там бывает чувствуется. Ну, как около мощей ты стоишь. Я говорю, мощи это тоже интересно. Их обычно сначала хоронят, потом достают. Да, придавали земле, потом обратно обретали эти мощи. Все равно он был схоронен, так по идее должно быть. А потом его прям дух около головы, такой вот, ты стоишь, и тебя аж сносит иногда. Даже не важно, какой кусок. Вот я думаю, у Сергия, наверное, все-таки одна голова. Не знаю, я не уверена, я ведь вот ее же тогда сперли, потом обратно вроде привезли у Сергия Радонежского, но она только ведь там, по-моему, наверное, и есть. Ну так там такое поле от этой головы.
Не зря эта часть осталась. Если осталась, то именно голова. Куда она?
Ну, конечно. Может, там еще какие-то косточки, он говорит, и да, и нет. Или разобрали, как обычно же разбирают тоже по запчастям-то. Я все раньше возмущалась. Ну, не возмущалась, а было такое какое-то устремление. В общем, я была против. Чего они не разбирают? Мне потом говорят, да так надо. Я говорю, ему больно. Он же живой. Не больно, оказывается. у этого, у Спиридона Тримифунского руку отчекрыжили, ему не больно. Ходит без руки. Что теперь? В духе-то все есть. А вот его вот эта рука, она везде ездит. И к нам приезжали. В России имею в виду. К нам-то совсем, к нам, наверное, вполне, да? Или к нам тоже приезжали? Нет, по-моему. Так, ну вот, все. Пускаю вас, наверное, я уже.
Спасибо.
Пожалуйста.
Скажи, пожалуйста.